Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Люди часто обесценивают чужие эмоции. Иногда ради выгоды или удобства, иногда даже руководствуясь добрыми намерениями. Могут ли эмоции быть грехом, или это лишь естественная реакция на события, и упрекать за них несправедливо? Обсудим это прямо сейчас и сегодня в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем!
Всем привет!
Привет, Ксюша. У нас сегодня Ксения Миханькова в гостях. Игорь заболел, передавал всем огромный, пламенный, предновогодний, предрождественский привет, но не смог приехать. Так что мы сегодня будем отдуваться с тобой. И нам нужна помощь наших слушателей, естественно, потому что мы хотим знать ваше мнение, как вы думаете, могут ли эмоции быть грехом? Вы сталкивались с тем, что вас за эмоции обвиняли в том, что вы как вот неправильно себя ведете? Сталкивались ли вы с тем, что в церкви осуждаются эмоции какие-то, да? Где эта грань? Вот об этом мы сегодня говорим, ищем золотую середину. Начнем с цитаты Стивена Кинга. Ну, ты же знаешь, я же люблю цитаты. У меня своих мыслей просто немного, поэтому я использую чужие. Иногда, кстати, да, Стивен Кинг, опять же, да, мастер ужасов. Иногда то, что мы знаем, бессильно перед тем, что мы чувствуем. Да? То, что мы... Вот мы вроде знаем, что вот так надо и вот так надо, да, вот правильно было бы чувствовать вот это, но вообще не получается. Опять же, в ногу отдавили тебе в троллейбусе. Тебе давно, кстати, ногу отдавливали в троллейбусе?
Очень.
А, ты ездишь на машине сейчас, что ли?
Поэтому... Ну, там другие эмоции.
Ну, там, да, там могут крыло отдавить тебе, ну, или что-нибудь подобное. И ты знаешь, что ты должна чувствовать сейчас... какой-то мир, покой, благословить человека, сказать, что, ну, я все понимаю, наверное, у тебя тяжелый день, там, да, пусть Господь тебя благословит. Но ты как раз выступаешь в роли того человека, у которого тяжелый день, и ругаешься, машешь руками. Ты машешь руками, кстати, да? В машине, когда водишь, ты так вот там показываешь что-нибудь? Типа, ты что там творишь-то?
Нет, вот я как раз человек, который внутренне все переживает.
Ты внутри ненавидишь просто. Спокойно.
Но улыбаюсь, милостиво улыбаюсь.
Ой, это страшно. Ты страшный человек. То есть непонятно, что ты сейчас думаешь обо мне, потому что ты можешь спокойно так сидеть, улыбаться и все. Попробуем разгадать, друзья. Вот скажите, что сейчас думает Ксения Миханькова у нас? Вот вы же ее видите. Вот она спокойно сидит, так и улыбается. Что она на самом деле думает? Так, ладно, давай об эмоциях говорим. Ждем, что вы присоединитесь. Когда ты в последний раз плакала?
Опять хорошее. Вчера.
Была веская причина или так просто всплакнулась? Ну, я без подробностей, я просто вот так.
Я даже читаю книгу сейчас «Мама на нуле», потому что у меня ребенок год и два, это все очень копится. В общем, сколько слез я выплакала за этот год. Мне кажется, за последний год.
Год и два, но ходит уже, значит.
Ходит, да. Не, гораздо проще. Гораздо проще, вот. Просто все это копится, и какая-нибудь мелочь.
Отпустил, пусть походит уже спокойненько. Потому что когда на руках постоянно, это же вообще сумасшедший дом. Ну вот. Ну, ты
вот
мама на нуле,
просто.
Да?
А чё я плакала?
Ты мама на нуле, значит. У тебя эмоциональное выгорание и все такое.
Есть такое, да.
Ладно, хорошо. Что может вывести тебя из себя?
Из себя... Ох. Несправедливость. Да, ну, несправедливость.
Несправедливость по отношению к тебе?
Ко мне или к другим.
Да леший с ними, подумаешь, что по отношению к ним несправедливо. У тебя-то все в порядке,
ну,
нет?
Когда есть
или ты борец такой, да, за справедливость?
Ну, не то, что вывести, не знаю, ну, за близких, наверное. Конечно, если прочитаю в газете...
Ну, вывести из равновесия некого. То есть это тебя возмущает. Ты прям хочешь схватить, побежать, что-нибудь сделать по этому поводу.
Если что-то не получается долго, если... Не знаю, бывает дни, когда вот, все выпадает из рук.
Вот не вот. Получается. Вот, у меня младшая дочка, она очень эмоциональная. В отличие от старшей, которая гораздо более уравновешенная, это жжет прям напалмом. И если у нее не получается сделать что-то из конструктора, все, там конструктор в клочья просто летит по всей комнате. И я тихонечко слушаю, то есть уже думаю, ладно, сейчас успокоится, наверное, сейчас. Я ее боюсь. Вот я себе представляю, как у тебя что-нибудь не получается, и ты тоже начинаешь... в стены бросать вещи.
Ну, нет, ну, мне кажется, не истерично. То есть, наверное, я себя воспринимаю так. Мне со стороны люди говорят, да это вообще нормально. То есть, когда я ему что-то такое говорю, что он что-то не так говорит, да нормально вообще все. То есть, может быть, вот как раз-таки есть какие-то стандарты,
ты
что нужно постоянно... Нет. Ну. Он даже мне предлагал, он говорит, ну, слушай, давай выпусти
можно же
гнев.
Дешево, можно же в Икее купить дешевый набор.
У меня нет такой подряд, он мне тоже предлагал. Говорит, может, он удивляется, что я не выпускаю.
Нормальные женщины бьют посуду, да, в конце концов.
Да, слушай, я не знала.
Нет, моя тоже не бьет, просто...
Нет такого желания, то есть у меня что-то разбить.
А как ты справляешься с эмоциями, с негативными? Вот кто-то
бьет посуду. Ну вот поплакать могу как раз. Могу... поплакать. А, я ем, знаешь что, шоколад.
Ты просто ешь.
Есть у нас внизу в магазине пирожное Прага. И, наверное, когда я пишу мужу, когда он возвращается, захвати пирожное Прага, он знает, что я вернусь.
Что он что-то сделал не так.
Что я в дурном расположении духа. В общем, так.
Ты ешь пирожные, правда?
Я ем пирожные.
Угу, хорошо. А как вы, друзья, справляетесь с эмоциями? Тоже напишите, нам интересно. Может, у вас есть какой-то свой рецепт? Кто-то, знаешь, подушку бьет. Я вот дочке младшей говорю, она у меня любит драться. То есть, когда она злится, она и всем попадает вокруг. В основном старшей сестре, конечно, попадает. Я говорю, если ты сердишься, ты вот лучше кроватку побей, подушку, что-нибудь мягкое, чтобы ручку не ударить. И вымести эмоции свои таким образом. Ну, кстати, вариант с... тортом тоже неплохо. Значит, твой рецепт поесть и поплакать. Может быть, сериальчик, чашечка кофе.
Смешные видео, точно, смешные видео. Оказывается, у меня большой арсенал.
Ну, ты поделись, как справляться с эмоциями.
Смешные видео всякие, подписывайся. А, я читаю, кто проходил то же самое. То есть сейчас я подписана на разных мам, которые с юмором пишут или не с юмором. То есть я нахожу людей, которые проходили то же самое. Ну, если это не мгновенно какая-то вспышка, там, уронила что-то и расстроилась. А вот я понимаю, что у меня накопилось. Вот. Я молюсь. Ну, чаще, я не знаю, на днях думала, что с материнства, наверное, самый большой грех — это имя Господа в суе, потому что постоянно Господи, помилуй, вот так постоянно говорю, потому что уже вот так, чтобы сесть, как раньше, там, молиться, настроиться. Времени нет, потому что у тебя ребенок, но вот так. Говорю, Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь вообще. Не могу ничего. Вот такие методы.
Угу. А, гнев, разочарование, боль, раздражение — все это в жизни каждого человека так или иначе присутствует. Мы можем это констатировать, там, будь ты хоть 10 раз верующим, хоть 50 лет выходи в церковь, все равно у тебя будет и гнев, и разочарование, и боль, раздражение. Это не вопрос духовной зрелости, правильно же?
Ну как? Я на некоторых смотрю, может, это внешне, конечно, но просто думаю, ну как у них удается?
Может, вот. Маска железная просто.
Ну, у некоторых, да, у некоторых, наверное, как-то искренне. Я не знаю, если честно. Может быть, как-то вот я так лично устроена, что мне вот там что-то трудно вывозить, а у других на что-то другое. Я не знаю, но у меня есть у меня такая тема. Если бы я была духовнее, и я бы проводила с Богом больше времени, меня бы это не так сильно не затрагивало. То есть я бы все это так вот, ну, не все, но в какой-то степени. То есть вот это мои мысли. То есть не то, что это так, но мне кажется, что так.
Умеешь ли ты работать с эмоциями других людей? Со своими, ладно, выяснили. Покушаешь тортик и поплачешь. И посмотришь видео при этом. А вот с эмоциями других людей, например, если по отношению к тебе проявляют агрессию, как ты реагируешь на это, чтобы как демпфер сработать, чтобы он быстрее успокоился, чтобы и ты сама защитилась вместе с тем? Когда эмоции проявляются по отношению к тебе и в твоем присутствии?
Ну, не знаю, нужно как-то такую железный занавес, границу выстроить сразу, что...
А как помочь человеку, нельзя? Который в гневе, например, на кого-то другого при тебе, рядом с тобой?
Вот так как я занимаюсь детьми, у нас это часто происходит. И я, так как знаю природу, что, допустим, да, ребенок, наверное, ребенок это другой немного, но понимаю, что ему очень трудно, у него вот эти вспышки агрессии, тогда его нужно, с ним нужно спокойно, то есть там... взывать к нему, или говорить, да что ты кричишь, что это бесполезно, он уже в этом гневе, нужно его там, не знаю, если он отводится, отвести, там, не нужно его наказывать, нужно с ним поговорить и объяснить, что он чувствует. Ты сейчас там сердишься, и как-то с ним вот
помочь
пообщаться.
Ему понять, что он чувствует, да?
Да.
Мне
да,
кажется,
да.
Со взрослым то же самое. Человек в эмоциях с трудом соображает, что вообще происходит. И если попробовать с ним поговорить и ему самому подсказать, что и почему он сейчас испытывает, он уже перейдет на более рациональный уровень.
Ну да, наверное, не поддаваться на провокацию, так сказать. То есть если все это вот так завертится, закрутится, если будешь так же... Но если хватит мудрости и спокойствия на тот момент, сказать, слушай...
На самом деле, да, если человек рядом с тобой паникует, то это очень заразно. Все будет плохо.
Либо у меня просто самозащита сразу включается. Мне очень... То есть мне трудно... Почему я должна входить в положение другого человека? А мне тоже. Вот он меня обидел. То есть, ну, конечно, каждый эгоистичен, наверное. То есть у меня часто включается самозащита, мне хочется защититься, и я как-то могу, хопа, рубануть. Но если я в нормальном расположении, мудром, то есть я, конечно, постараюсь уйти в положение человека и как-то это мягко стопорнуть.
Если человек с тобой рядом плачет, как ты себя чувствуешь?
Жалко его, бедолага.
Ты неловко себя чувствуешь? Что как-то вот человек
ревет? Ну, смотря кто, если это какой-то близкий.
Я зареву рядом с тобой.
Ну, неловко ситуация, конечно. А так, если...
А что ты сделаешь, если я реву рядом?
Есть здесь такая кнопка «музыкальная пауза». Не знаю, но, наверное, спросить нужно, как я могу помочь, потому что кому-то нужно, чтобы его обняли, кому-то нужно, чтобы его оставили в покое, mm-hmm. поэтому, наверное, лучше спросить сначала.
А есть ли секреты, как понять, что стоит за эмоцией человека? То есть вот внешнее его проявление, вот он такой, мы констатируем, там, это агрессия, это паника, mm-hmm. там, еще что-то. А чтобы ему помочь, наверное, нужно заглянуть за эту эмоцию, правильно? Ну, как mm-hmm. мы сказали с ребенком, ты гневаешься, потому что... Он поступил с тобой несправедливо, угу. да? Вы договаривались так, угу. а он поступил вот так, поэтому ты на него гневаешься, да? Ну, давай угу. мы с тобой найдем, будем искать компромисс, ну и так далее. Вот и со взрослым человеком то же самое. Понять, что стоит за эмоцией, и на этом рациональном уровне попытаться до человека достучаться. Есть ли секреты, как понять это? Ну, ты когда общаешься с людьми, и вот
испытываешь подобное. Да, просто думаю, что чаще это какое-то наблюдение, то есть... Раз видишь, что три раза человек среагировал на что-то, угу. и понимаешь, ого, наверное, у него рано вот в этом месте.
То есть, например, ну, помнишь в сериале «Друзья» Джонни делится едой, да? То есть, когда у него... Угу. Смотрела?
Ну, так, пару серий.
Не помнишь? Ну, там вот этот известный мем, Джонни делится едой, у него, когда берут еду из его тарелки, он выходит из себя. То есть, он славный парень, но вот этого он не выносит. То есть, как ты говоришь, есть какая-то болевая точка, которая, может быть, вообще непонятна. Ну, что в этом такого-то? Ну, подумаешь. Ну, вот это болевая точка. И человек из раза в раз так реагирует на это. Кстати, у мужа из тарелки таскаешь еду?
Вот это, кстати, мой пунктик. Почему-то я не могу. Мне нужно, чтобы меня спросили, когда вот так вот берут мой чай, пьют, меня тоже...
Ну, чай — это совсем хамство уже, слюни туда пускать. Ну, картошечку чужую стырить.
Не, ну это еще ладно. Не знаю, почему еще чай. Ну, в общем.
А то бывает, что будешь кушать, дорогая? Да нет, ничего так. Я не голодна. И потом раз-раз у тебя эту еду таскать. Ну, это так, ладно. Тоже, я просто...
Да его не раздражает, так я спрашиваю, можно возьму. То есть это у нас нормально.
Так, значит, чтобы понять, нужно этого человека знать. Нужно с ним общаться, нужно проводить с ним время и быть внимательным к нему, как ты говоришь, замечать из раза в раз, что особенно досаждает, почему он так реагирует, да? То есть мы должны, наверное, уметь фокусироваться на ближнем, на человеке. Чтобы понять, собственно, взаимосвязь его эмоций и событий, которые этому предшествовали. Подвесим это временно. Наполеон Хилл, американский писатель. Когда у вас появляется порыв ударить кого-нибудь, кто обижает вас, лучше ударите свой порыв. А? Как он?
Иш-тыш. Как?
Загнул. Жанна к нам присоединяется. Здравствуй, дорогая наша постоянная слушательница. Эмоции — это то, что заложено в нас от рождения. Есть более, есть менее эмоциональные люди. Единственное, что важно, это наблюдать и контролировать свои эмоции. Вот как это делать-то?
Да. Кто-то... Я бы хотела.
Ну, кстати, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже, да? Генетическая предрасположенность, там же это, ну, нервная система, просто они разные. И флегматикам, наверное, проще контролировать свои эмоции. А какому-нибудь там, истероидному, я не знаю, меланхолику сложнее контролировать свои эмоции.
Ну да, ну плюс работать над этим можно. Ну, на самом деле все можно. Просто да, кому-то тяжелее, конечно.
Тяжелее, сложнее, а как работать, как научиться?
Ну, за эмоции же что-то стоит, да, как ты сказал. Поэтому вот если как раз-таки подумать, что за этим стоит и как это разобрать, тогда, ну, все возможно. Потому что с поверхностью... Я пыталась. То есть я понимаю, что я долго-долго именно пыталась работать с эмоциями. Я очень себя винила за то, что я... сержусь, что я как-то осуждаю. И я постоянно молилась, что меня Бог избавил от этих дефектов. Но вот вообще эффект был такой, как сказать, короткий, в общем. кратковременный. Угу. Но когда ты понимаешь, почему ты осуждаешь людей, или почему ты реагируешь на то или сё, то есть на каждой эмоции там свои события, своя работа, но в целом что-то нужно разрешить в себе, в чем-то разобраться, просто очень абстрактно, потому что...
Вот есть разница между первичной реакцией на какое-то событие, ее мы как будто не контролируем. Ну, это естественно, то есть это хоп, и тебя там что-то шокировало, что-то угу. напугало, что-то сильно разозлило. А вот что мы дальше делаем с этой эмоцией, уже зависит от нас. Угу. Мы можем с ней как-то работать. Мы можем либо с ней бороться, ее как-то да. задвигать, либо мы можем разжевывать, угу. приумножать. И, ну, если ты на кого-то злишься, там, да, вертишься, не можешь уснуть, представляешь, угу. как ты ему там так ответишь и сяк, а он тебе так. И ты можешь накрутить себя и раздуть проблему до колоссальных
да,
размеров.
Да, эмоции, они очень разгоняются. Включить грустную музыку еще можно, если...
Да? Вот. Давай, советы, ага.
Теперь, да, вредные советы. Как усугубить ситуацию?
И вместо торта Прага есть что-нибудь горькое и противное.
И думать о несправедливостях этого мира, и вспоминать вообще, что было ужасно в твоей жизни.
Мы можем, значит, от нас что-то зависит, да, соответственно. Давай из твоего опыта. Вот ты недавно опубликовала сообщение на своей странице, ну, значит, это публично, значит, да, это не да. секрет, да, угу. что там есть некоторые разочарования в связи, ну, как со здоровьем проблемы, угу. и в связи с этим на спад идет и твое служение, там, да, вот это вот все. Угу. Это же, ну, пережитое что-то, ты же выложила этот пост, угу. ты уже это переварила, пережила. Да. И с этим были связаны определенные эмоции, разочарование какое-то. Угу. Ты же представлял, что все будет вот так, а оно как-то вот так угу. все. И все не так. Как ты эти эмоции пережила, и как ты сделала так, что ты смогла их переварить, а не сгореть в них?
Угу. Я все чаще в последнее время произношу слово «технически». То есть я такой человек, который как раз варится вот этих эмоциях, вот этих переживаниях и так далее. И то есть касательно, да, то, что у меня есть проблемы по здоровью, я не могу продолжать проект в том же духе. И я начинаю думать, ну вот, такая работа была проделана, дом пустует, ох, эти пустые детские кроватки. Ну, конечно, не в такой степени, но я утрирую, но все равно, то есть у меня, или я делаю рывки какие-то, чтобы что-то, какой-то проект там сделать, я устаю, я это не тяну, я вот опять, у меня какие-то разочарования. Вот, я поняла, что мне надо сесть и технически подумать, как я могу это исправить. Не чтобы думать, ой, как все плохо, я ничего не успеваю, я ничего не могу, и какая я беспомощная, и бла-бла-бла. Я села, думаю, как я могу технически это исправить. Я могу позвать других людей. То есть у меня даже не такое заболевание, которое, не знаю, там, я умру через год. Хотя даже через год, если умирала, все равно там что-нибудь хорошее могла бы придумать. То есть у меня какая-то будет потом реабилитация, я, возможно, даже могу вернуться, возможно, да. Ну, скорее всего. Но сейчас нужно подумать. И все, я позвала людей, люди откликнулись прям, ну, в большом количестве. И сейчас все это... у меня, конечно, бывают сейчас все равно такие, ну, ой, я хотела бы сейчас там в этом участвовать, я не могу. Но это уже не в той мере. То есть я поняла, что я в этих эмоциях мне, в этих чувствах вариться тяжело. Мне нужно подумать, как это решить. То есть все.
Что делать, если отпустить эмоции полностью? Делайте со мной что хотите. Куда это может нас привести?
Отпустить?
Ну, вот если их не контролировать, не пытаться осмыслить, рефлексировать, как вот ты говоришь. Я поняла что-то, то-то. Я поняла, что надо принимать такие-то решения.
Там, очень
да.
далеко может увести. У меня было время, когда я жила в Нарфоминске, да, мы снимали жилье там с одной командой, с другой, то с подругой. В общем, всегда мы жили все вместе, по утрам молились, да. То есть у меня было настроение молиться, не было, все равно дисциплина. Мы молились, мы друг друга поддерживали. Потом как-то так произошло, был какой-то период, я снимала квартиру одна, жила одна, и была какая-то череда событий, там кто-то умер, там кто-то близкий, еще что-то было такое, и все, я одна, то есть я в изоляции, на самом деле изоляция для меня это опасно.
Поэтому я тебя и зову на эфир, чтобы не пропала совсем.
Спасибо. Ну так вот, о чем мы говорили? О том, что как далеко может завести. И в один момент я себя поймала о том, что я вообще лежу на диване, мне уже сложно как-то встать и пойти, не знаю, поесть, потому что я думаю, все ужасно, все грустно, все бесполезно. И от того, что я не дисциплинировала себя в плане молитвы, потому что это часто нужно, потому что я не обратилась никому за помощью.
Тем более одна находишься, никто тебя не контролирует,
да, никто, не
никто же не проверит.
Да, никто этого не видит, и все. И потом как раз приехали моя сестра, мой друг, меня встряхнули хорошенько вообще, и все там.
Выбросили не один бутылки раз... пустые из квартиры.
Ну нет, не так плохо было, конечно. Хотя кто знает. Нет, в смысле, что хуже, кто знает. Нет, я просто лежала, я... Мой запой — это вот эмоциональный запой. Mm-hmm. Это вот так вот. И нормально, то есть потом так выгребло.
Мы напоминаем, что ждем ответа на вопрос, как вы думаете, могут ли эмоции быть грехом? И Жанна нам пишет: когда эмоции перестают поддаваться контролю, это опасное состояние не только для тех, кто их не контролирует, но и для тех, кто рядом. Ты, кстати, в гневе страшна? Нет?
Да не знаю, как ответить. Мне просто такой гнев, я вот так... Я изолируюсь тоже. Угу. Ну, это страшно, наверное. Это не то, что страшно, как... Не знаю. Ну, неприятно, в общем, это. Я вот так вот... Это не часто со мной случается на самом деле.
Ну, вот муж пришел, торт не принес, Прага, хотя ты просила.
А все, это конец.
Весь вечер будет испорчен. Жанна пишет еще: я на самом деле очень эмоциональный человек, бывает трудно сдерживать эмоции, у меня повышенная реакция на несправедливость. Заметила за собой, что иногда нужен рядом тот, кто сможет притормозить. Твой муж тебя уравновешивает тоже? Мы про него говорим, просто он мифический персонаж для меня, я его никогда в жизни не видел, и поэтому мне очень интересно о нем узнать.
Эх, надо было его позвать.
А что он не приходит к нам в эфир,
знаешь,
кстати?
Он меня спрашивал несколько раз, а можно я приду?
Сюда, вот здесь вот, сел бы рядом.
Эх.
И мы бы устроили тебе очную ставку. Задаем тебе вопрос, а он говорит, правда или неправда.
На самом деле она бьет посуду.
Да, да, да.
Поэтому не зову его, видишь, чтобы не раскрыл. Ладно, что-то сегодня это, я ухожу. Что мы говорили там?
Ладно, неважно. Роберт Киясаки, американский предприниматель. Эмоции делают человека человеком. Делают нас тем, кто мы есть. Это который вот богатый папа, бедный папа написал.
Да, знаешь, я однажды как раз... У меня были какие-то сильно негативные эмоции по поводу людей, которых я...
По поводу людей вообще. Вообще. Глобально.
Если бы не они вообще, я была бы, наверное, спокойна. Ну ладно, просто была какая-то ситуация конфликтная. И я разговаривала с директором репцентра одного, это мой друг, такой пастор в летах. И, в общем, я говорю, мне так стыдно, но... Мне прям обидно. Мне обидно, что со мной вот так поступили, и что я не могу с легкостью к этим людям относиться. И он говорит: правда? Испытываешь прям? Я говорю: да. Он говорит: ты что ли человек, не робот? Я на самом деле так это запомнила, потому что я себе так осуждала: ну что же я такая за христианка, если вот обиду я испытываю к человеку. На самом деле, да, ну ты человек. Бывает такое.
Ну, кстати говоря, мне кажется, что если ты испытываешь на кого-то обиду, то, ну, не во всех случаях, но во многих из них рекомендация поговорить с человеком. То есть не варить это в себе, а просто хотя бы... Не сразу вываливать. Ты знаешь, я думаю, что ты такой-то. Просто начать с ним общаться, и вдруг через 5 минут ты поймешь, что да, обиды-то никакой нету, он нормальный чувак, и у вас все в порядке. Ну, как бы, вообще нужно общаться
как
друг
вариант.
С другом. А пишет нам печенька с вареньем. Длинный обстоятельный комментарий о том, как справляться с эмоциями. Экспертный, я бы даже сказал. Правильный способ справляться с гневом, конечно же, молитва. Но далеко не всегда мы вспоминаем об этом. И палочкой-выручалочкой его тоже не назовешь. Ведь это путь самостоятельной работы во многом, а не волшебного исцеления. А так, все лучшие технические способы уже озвучили. Вкусно покушать, прореветься от души. Ну и сериал действительно мощный помощник. В один прекрасный январский день, после того, как нелепо и внезапно умер любимый кот, неудачно куплена машина с внезапным кредитом, а муж безапелляционно заболел прямо в день вылета в долгожданный отпуск, из-за чего пришлось его отменить с полной потерей денег, я всю ночь смотрела сериал «Друзья», чтобы не сойти с ума, а еще пила новопассит. На самом деле помогло. Но активную молитвенную деятельность это, естественно, не отменяет. Бывает и такое. Да. Причина непонимания и конфликтов часто кроется именно в разнице восприятия эмоций. И то, что мы чувствуем, для нас, ну, нам кажется очень важным, да? А то, что чувствуют другие, нам кажется какой-то ничем не обоснованной мутью.
Угу.
Можно ли как-то по-другому? Или это там, такое естественное состояние. Ну, то, что я чувствую, оно априори важно. Это же, ну, очевидно, это вселенная, ну, да, рушится, да, сейчас, да. Жизнь дает трещину. А то, что вот Андрей ревет, ну, чё, сумасшедший, что ли, какой-то, да? Или можно как-то по-другому научиться?
Да не, я думаю, что... Ну, нужно серьезно относиться к чужим тоже эмоциям. Я тоже этому учусь. То есть, конечно, когда ты... Эмоции, они так накрывают на самом деле, что там эгоизм, просто эгоцентризм, так вот, и тебе, не знаю, все сшибает всех на пути. Но потом...
Просто есть я, и да, есть тоненький слой остальных людей в мире вокруг. Как атмосфера вокруг планеты Земля.
Конечно, тебе больнее все такое. Но на самом деле, вот я тоже учусь, как другие себя чувствуют. Даже, да, вот мужской и женский мир, то есть с чем я столкнулась, да, когда вышла замуж, что мужской мир вообще другой. И мне кажется, это же очевидно вот так. Или его потребности, мне кажется, неочевидны. Ну, мы как-то говорили, да, все это на каком-то эфире. Но учишься, что если для тебя важно... Вот
есть он хочет, видите ли. Его потребности совершенно неочевидны.
Да, какая-то просто. Это же так невозвышенно.
Да.
Ну, этому нужно учиться, да, чужим.
Не обесценивать чужие эмоции, да? Ну вот об этом давай особенно поговорим. В каких случаях мы обесцениваем чужие эмоции? Примеры. Например, когда тебе, ну, неудобно, неловко, что ребенок плачет на людях. Например, да? И взрослый говорит ребенку: ну что ты нюни развесил? Ну что ты тут вот сопли размазал, да? Или мальчик плачет: ты же мужик будущий, что ты тут ревешь? Как пример. Сталкивалась наверняка с таким?
Да, да, очень часто происходит.
Вот, или когда ребенок не соответствует каким-то стандартам и стереотипам, то есть ты себе представляешь, что он должен быть таким, там учиться, например, вот так, быть отличником, получить золотую медаль, а он, ну по-другому на это смотрит, и ты ему там, что значит тебе неинтересно? Ты должен быть отличником, ты должен быть гордостью мамы и папы.
Или говорят: ну не бойся, ну это же вообще такая ерунда. То
есть, или когда... да, или, например, говорят: а ну лезь там на скалодром, к примеру.
Да.
А вот недавно были мы с дочкой, ходили там панда-парк, скалодром, все такое, и какой-то дядька там, не знаю, папа он или не папа, купил ребенку на все, короче, там, ну, дорогой какой-то абонемент, на кучу подъемов. Ну, кстати, это физически тяжело. И ребенок боится. И он начинает на ребенка ругаться, кричать, мол, ты че тут? Че тут лезть? А он, причем, сам такой здоровый, такой, с пузом, с таким. Я понимаю, что он там вообще не поднимется ни на шаг на этот скалодром. Он: что тут такого трудного? Вон, смотри, все лазят. Ну, за ним младше тебя лазят, а ты боишься. А я, кстати, в этот день тоже залез. У меня был день рождения, бесплатный там подъемы. И я понял, что это очень трудно. У меня было 5 подъемов, я потом пару дней лежал практически.
Ого.
Потому что это очень тяжело. И, ну вот, и, а этот вот папаша так вот таким образом обесценивал страх. А страх — это мощная эмоция.
Конечно, как его переступить вообще, я не понимаю.
Чё ты боишься? Вон, смотри, он другие не боятся, а ты боишься. Да какая разница, что другие не боятся? Мне-то сейчас страшно, да? Или даже, например, мы можем обесценивать эмоции из добрых побуждений, чтобы человека успокоить. Недавно у меня был случай. Случай у меня был, мы общались с моей коллегой, и у нее умер кот. Кот, кажется, или кошка, кот, наверное. Вот. И чтобы успокоить, автоматическая реакция такая: да ладно, это же просто кот. Да ну брось. Да? Это же из добрых побуждений. Я не хочу, чтобы она сильно переживала. Я к этому коту не испытываю никаких эмоций, потому что это не мой кот, я в жизни его не видел. И я как бы пытаюсь ее перетащить на свое место, чтобы она посмотрела на это с моей колокольни и сказала: да ну подумаешь, просто кот, ладно, ерунда. Но так не работает. Получается как раз все наоборот, что я из добрых побуждений говорю ей, что твои чувства ерунда. То, что ты сейчас испытываешь, это, ну, чушь какая-то. И делаю еще хуже в итоге, да? И как часто бывает, когда пытаясь вот так вот успокоить человека, ну, это же, наверное, не только у меня бывает, правда же? Такой случай был. Ну, правда.
Ну, не слыхивала, что другие так говорили.
Вот. Как часто мы таким образом еще больше обижаем человека, получаем реакцию: да пошел ты вообще со своим успокоением. Не нужны мне твои утешения вот такие вот. Есть еще примеры? Ты что-то говорю, расскажи мне тоже.
Я вообще в последнее время понимаю, что даже если у меня внутри есть немножко раздражение на человека, что мне кажется, что он плачет ни с чего, или он там в какой-то апатии, унынии, ни с чего, я могу немножко, ну, ну, это у тебя же все хорошо и так далее, но я лучше не делаю, как раньше.
Или вот это вот, или вот так вот, а сейчас же люди в Африке голодают.
Да, да, да.
А кто-то без ноги родился.
А вот этот же нормально еще, а вот это еще, а вот это вообще пятеро детей.
Да-да-да, да, вот что ты вот по поводу одной дочки переживаешь, да? А у кого-то вот пятеро.
Да-да-да.
Но... А у кого-то трое не родилась. Вот там, да, мучения, а у тебя...
Ну, мы не знаем, просто у всех действительно разная психика, разный опыт, разное детство.
Ну, разные пределы твои личные.
Да-да-да, и то, что для одного нормально, и там вывозит, другой вообще не вывозит, и я теперь...
Дорфаминское такое высказывание «вывозит», ой, не вывозит, извините, я пожалуйста. Просто хочу перевести, значит, выносит, переносит, справляется, все, это просто сноски небольшие.
Ну вот, поэтому у меня было раньше такое, да что ты, я, для меня очень, не знаю, это, наверное, не относится к эмоциям, но, не наверное, точно не относится, но около того, об обесценивании, да, и о сравнивании свое с чужим. Как раз, когда я была вот в этих вот депрессиях и так далее, мой друг очень сильно пил. Причем он прошел реабилитацию, я до этого там и молилась за него, то все. Сейчас с ним, слава богу, все в порядке, он уже там не пьет года 4. Но тогда он просто страшно пил, и он приходил, звонил постоянно мне звонок, и там пьяно сел, я не могу, я хочу бросить пить. Или я могу идти, и он так бьется об подъезд вот так вот головой. А я еще в таком я состоянии, ну, плохом. И он там это все жалуется. Я говорю, Кося, ты можешь просто не пить? Ну вот просто, мне казалось, что это вообще... Я думаю, чего он мучается? Зачем? Он страдает здесь, бьется головой, говорит, я не могу, я хочу бросить пить. Ну, если думаю, если он хочет, что он не может... И все, я пошла. И на самом деле я потом через пару дней лежу на своем диване, там протерла дыру, там думаю. А, наверное, он посмотрел, а что ты не можешь просто встать с дивана и пойти, не знаю. Ты же не пьешь.
Можешь просто не лежать.
Да-да. И теперь вот это вот просто... Оно у меня тоже все время в голове, потому что нам кажется, это просто не здесь.
Хороший мем, кстати, да?
Да.
Каждый может к себе сейчас отнести, да? Ты можешь просто не жрать, просто не жрать.
Да-да-да.
Но на самом деле это сложно. Поэтому и не можешь, потому что не можешь.
Да-да.
Чувства не могут быть ерундой, еще одно сообщение. Их нужно уметь уважать человека, сострадать. Никто не имеет права судить о чувствах другого человека и то, насколько они сильны. Ну, правда, мы не можем же. Ну, как мы можем судить о правомерности и силе чувств другого человека? А ведь мы это делаем постоянно. У меня двое детей, и я веду себя отвратительно по отношению к ним очень часто, потому что я как раз тот самый родитель, который вот сейчас описал, который вот так часто обесценивает. Потому что мне неудобно, мне сейчас неловко, мне сейчас это не надо. Mm-hmm. Мы торопимся, а ты... Мы укладываемся спать... А ты плачешь, потому что не можешь найти подушку для своего пупса. То есть там, ну, пупс игрушечный, uh-huh. и там игрушечная подушечка. Uh-huh. Она его укладывает спать каждый раз перед сном. Для нее это важно. Uh-huh. И она сейчас не может найти эту подушечку, потому что куда-то ее задевала. И uh-huh. сидит, ревет. Я говорю, ты можешь просто положить этого пупса в кровать, и все. Он игрушечный, ему не важно. Она еще громче ревет. Он не игрушечный, он мой настоящий. А для нее это важно. Uh-huh. И в конце концов, я понимаю, что я не прав, мы идем вместе искать, и, конечно, угу. находим эту подушечку на самом видном месте где-нибудь, угу. где она лежит, и все, все нормально становится. Хэппи-энд. Зачастую. Чаще всего хэппи-энд получается, потому что я не могу их переломить, они сильнее меня. Слава богу, что они сильнее меня. Айрис Мёрдок, английская писательница и философ. Чувства иногда могут расти внутри человека так, что он даже не замечает их, а затем внезапно прорываются в сознание и в мир.
Угу.
Вот они внутри там что-то клубится, а потом как рванет, и ты бросаешь все и говоришь, не буду больше этим заниматься.
Ну да, и внешним людям кажется, что психанул.
Вообще, с чего? Да нормально да. все было, что началось-то, да? А на самом деле ненормально было уже долгое время.
Церковь так часто говорит, упал, такой хороший брат или сестра, раз, и упал. На самом деле там уже что-то прям растет.
Ну 3 года ходил уже с этой мыслью, да? И не только никто не помог ему. А может быть, он не сказал,
да,
не обратился за помощью, да, и ему никто не помог. Угу. Вот так это не внезапно. А как насильное сдерживание эмоций может потом выстрелить? Почему Ох. Нельзя эту пружину держать бесконечно?
Я могу показать свою больничную карту. Это будет доказательство. На самом деле, да, вот не знаю, у меня такой организм, что я...
Вот ты говоришь, я все в себе держу, да? тарелки не бью. Так вот, потому что ты не бьешь тарелки, поэтому у тебя и сердце больное.
Да мне не хочется. Вот что у меня, что мне даже не... Все, я поняла. Федя. Я первым делом приду домой и брошу.
Федор же зовут ее. Федор. Купи, пожалуйста, жене тарелки.
Он предлагал, вот честно.
А
предлагал.
Вот ты не предлагай, а купи. Пусть она сегодня вернется домой, а дома стоит стопочка чистеньких, беленьких тарелочек.
Вот. Ну, сейчас...
Если раковина стальная, то можно там удобно, аккуратненько, ну, чтобы осколки не собирать. Ну, в общем, да, сдерживание эмоций приводит...
Да, а потом либо в организм, ну, я такая, у других, знаю, тоже такое бывает, либо действительно может как рвануть потом, ну, эмоционально. Как-то уже более серьезно. Лучше понемножку там здесь поплакать или там что-то высказать, тем потом через
клапан
год...
Клапан должен как... работать, да? Если клапан заклинил, а потом разрывает весь сосуд просто.
Да.
У каждого должен быть свой клапан, да? Давай такую тему поднимем, у нас 15 минут остается. Почему в церкви тоже часто относятся к эмоциям и чувствам вот подобным образом? Наверняка ты слышала такое, когда говорят... Я слышал и читал, и когда говорят, ах, у тебя выгорание, да? Выдумал тут, понимаешь, проблему. Угу. Выгорание у него какое-то. Да ты просто мало служишь, тебе еще больше нужно служить. И тогда не будет времени, чтобы сидеть и ковыряться в себе. Слышал такое?
Угу,
что слышал. Ты думаешь по поводу выгорания?
У меня, кстати, был момент, когда тоже у меня было выгорание, когда я в служении устала, и вообще у меня как-то на автомате все было. Я помню, был какой-то выезд палочный христианский, мы приехали с детьми, ну, да, которым мы служим. И женщина до этого, она меня тоже знает, как-то молилась за меня, она проходит. Ой, говорит, Ксения, давай я за тебя помолюсь, чтобы на тебя сошел огонь Божий. Mm-hmm. И я говорю, ой, не надо. Я так не захотела, чтобы на меня сходил огонь Божий.
Это горячо, я не хочу.
Поняла, что я не хочу. Угу. Выгорание.
Тебе когда-нибудь говорили, что выгорание — это от безделья у тебя? На диване лежишь.
Нет.
Можешь просто не выгорать.
Нет, я всегда наоборот. Дело в том, что я всегда что-то делала. То есть я слышала, что другим, да, людям так говорят. Но у меня говорили по-другому. Выгорание. То есть нужно больше молиться и поститься. Вот что мне говорили. Нужно молиться, искать Бога. Вот. Вот мне это рекомендовали.
И что ты по этому поводу думаешь?
Не сработало.
Ты пробовала?
Я пробовала. Так не то, что я пробовала. Это первое, что мне пришло в голову, что если я не хочу служить, если я не хочу, как раньше, искать Божьего лица, и если я не такая радостная, как раньше, и ну и прочее, значит, я отдалилась от Бога, значит, мне срочно нужно к Богу. Я начала больше уезжать в уединение, молиться и поститься. Мы и начали еще больше мы отдыхать. Мы как раз с Леной тогда жили вместе в доме. И мы как-то с ней мы по утрам плюс молились. Вот. Как-то мы сели с ней поговорить и пришли к выводу, что если... значит, какая-то системная ошибка. Это не решается уже вот так. Значит, мы что-то делаем, ну, неправильно, технически, потому что, допустим, если стиральная машинка нагревается, да, она не может функционировать правильно, ее нужно чинить как-то. То, что она там отдохнет, да, у нас мы стали отдыхать, и там остынет, это ничего не...
Вот моя мама так чинила вещи. Она говорит, да? Он просто устал.
Мы тоже так. И поэтому просто нужно было нам остановиться и пересмотреть вообще все, что мы делаем. Не просто еще... Такой есть классный стих в Библии, сейчас не...
Там много классных стихов.
Да, но в тему того примерно скажу, что... Если ты бьешь тупым топором, то не нужно прикладывать усилий, а нужно заточить топор. Uh-huh. А что мы делали? Мы вот этим тупым топором мы рубили. То есть мы были выгоревшие, уже
уставшие. Плохо рубится, значит, надо больше рубить.
И мы уже вот больше,
передохнуть,
да, больше
немножко
служить.
И потом опять рубить.
Да,
так,
да,
а
да.
Может, просто действительно сменить.
Да, на самом деле мы все пересмотрели. Вот. И
можно, кстати, инструмент сменить. Можно пилу взять, например, она лучше сработает.
Да,
просто.
Да.
Просто зачем? Если ты хочешь большую тюльку пополам, топором долго, мучительно, пилу возьми и распили просто.
Да, так что, когда эмоционально выгорел, нужно, наверное, просто сесть, ну, не просто, конечно, все пересмотреть вообще. И не нужно срочно, ну, нужно молиться, поститься, но когда только на
так
это...
Так зачем упор... молитва и пост? Она нужна для того, чтобы немножко прийти в себя, наверное, какой-то понять, что происходит.
Да, нужно хотя бы...
А, озарение какое-то, что у тебя от Бога пришло.
Нужно допустить, просто я молилась, постилась, я не допускала.
А, чтобы вот это произошло, да? А нужно, ну, как бы ты...
Не-не-не, смотри, допустить мысль, что что-то изначально не так. Я, допустим, я молилась, а, Господи, я не хочу больше так сильно служить, у меня пропадает... силы служить, у меня там то и сё. Я молилась, как будто я Богу говорил, дай мне просто силы, дай мне силы. Но вот это, вот это. А может быть, он не хотел мне давать силы на это.
Вообще
на
другим
это.
Займись.
Да, да. Просто как раз...
А как же я займусь другим? Я же жизнь в это вложила. Это же я, это же мое имя, да? Вот есть же такая штука какая-то?
Может быть, но у меня уже это не
стояло.
А
он говорит, это вообще не твое, это вообще мое служение.
Когда уже это мне Бог донес, у меня вопросы... Я не сильно за это бодалась, когда мне Бог разложил, что и как. То есть, когда он мне это открыл, и поняла, что мне на это сила не нужна, это вообще ужас. Ну, какая-то, да, маленькая сфера, просто маленькая сфера, она отравляет все остальное.
Да, интересная штука, когда мы упираемся, потому что нам жалко бросить, ведь это что-то наше, будто мы это вложили. И он открывает, что это не твое, это моя часть. Ты прошел часть этого пути, сейчас у тебя другая часть пути. И я продолжу сам, так как я считаю нужным этот вопрос. А мы вцепляемся зубами и когтями и не отпускаем, и страдаем сами, находясь уже не на своем месте при этом.
Да.
Потому что нам хорошо тогда, когда мы на своем месте. А когда мы пытаемся там, чьей-то воле соответствовать, там, кому-то подыграть, для кого-то выглядеть хорошим, и находимся не на своем месте, мы страдаем вместе с тем. Еще один пример, когда в церкви говорят, ах, тебе страшно проповедовать людям? Ну-ка давай, бери брошюрки и с нами. Клин клином вышибает. Например, ну, встречалось что-нибудь подобное?
Да, конечно.
То есть когда человек... немножко по-другому сложен эмоционально, да, он какой-то другой, но его пытаются переломить и сделать из него какого-то другого, чтобы он соответствовал стандартам.
Да, есть в воскресенье на проповеди как раз показывали ролик про МЧС, но это типа про нас христиан. Там был лозунг «Одна прожитая жизнь, тысяча спасенных». И я сразу, мне внутри все сжалось. Во-первых, сразу у меня чувство вины, я живу зря.
Вот тебе пудовая гиря
опять.
На
то
шею.
Это секунда бери. Такая, знаешь, но просто кому-то это ну, влияет, что надо идти тысячу, надо каким-то образом тысячи спасти.
А, я видел опрос недавно в одной группе в телевизоре. Грамме, скольким людям вы проповедовали на этой неделе? Там 10, там 3, там еще что-то.
Вот. Да, но это и важно, то есть важно говорить, но просто у каждого своя миссия, не каждый призван к тысячам и к тысяче, там, не знаю, все к разному призваны, когда он начинает вот это вот еще давить на чувство вины и то, что а Господь сказал вот так, то это бедные интроверты, конечно, с брошюрами.
Да, я в этом отношении как-то фантазировал и представил себе, вместо того, чтобы заставлять несчастного интроверта идти раздавать брошюры, может быть, как-то его лучше узнать его сильные стороны, а может, он на скрипке играет. И устроить, например, в церкви концерт, где он сыграет на скрипке, пригласить своих коллег. И это лучше сработает, чем если
Конечно,
он будет есть... мучиться не на своем месте, опять же.
Слышала историю где-то или читала, когда, по-моему... или какой-то подросток с синдромом Дауна, там, где он писал просто записки, или он упаковывал что-то, сам мог делать только элементарную работу какую-то, и каждому, там, не знаю, какой-то стих из Библии упаковывал, или еще что-то. В общем, не все призваны так-то с людьми.
Ну вот, это мы все к чему, возвращаясь к теме, это же обесценивание эмоций в попытке сделать какой-то стандартный такой вот сосуд из этого человека.
Да,
берем,
да.
говорим, ты неправильный, потому что ты так чувствуешь.
Да.
Ты неправильно чувствуешь. Ты должен чувствовать вот так. А ну давай чувствуй. И человек мучается, потому что он так не может чувствовать. И он начинает страдать от мук совести, да. На нем висит большая гиря. И он от этого... Ну, короче говоря, никому от этого хорошо не становится. Он не становится эффективным служителем в данном случае, но он при этом может вообще... расстроиться, разочароваться и потеряться совсем. Конфуция внезапно процитируем к концу передачи. То, что вы можете воспринимать спокойно, больше вами не управляет.
Мудро.
Как встречать обстоятельства спокойнее, чтобы они не управляли нами? У меня есть рояль в кустах. Догадаешься? Это загадка такая.
Правильный ответ Иисус?
Да. На самом деле, доверять Богу. Вот на самом деле проще воспринимать обстоятельства можно только лишь в том случае, когда ты отдаешь Богу не только на словах, но и вот в душе в своей, в сердце своем, всю свою жизнь, все вот эти обстоятельства. Когда ты понимаешь, что вот это мне не принадлежит. Это все это принадлежит Богу. И это его дело. Я ему доверяю. И если это так, ну, значит, так тому и быть. И вот и все. А когда ты кипишишь и сам пытаешься все разрулить, ишь, Бог, подожди, я сейчас все здесь сделаю, сейчас все справлюсь, а оно все валится из рук, потому что он допускает, чтобы это валилось просто. Ты будешь страдать, мучиться, и это будет портить тебе всю жизнь.
Ну да, мы бессильны перед эмоциями очень часто, и тогда нужно найти кого-то более сильного, и это точно Бог.
И про эмоции в последние 5 минут прочитаем большой отрывок из Священного Писания, когда Иисус... узнает о смерти Лазаря. Мы так вот прямо не знаем, какие там отношения были у Марии, Марфы, Лазаря и Иисуса, но по намекам понимаем, что были эти отношения, потому что они периодически встречались, виделись и имели общение довольно тесное. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ну, ситуация такая прям... серьезная и печальная, потому что умирает друг, это брат Марии и Марфы, насколько я понимаю, и она обвиняет Иисуса и говорит, что ну вот почему же ты задержался там, почему же ты не пришел, если бы ты был с нами, он бы не умер. Конечно, она страдает, и все это тяжело. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился. То есть мы читаем, что Иисус не машина беспристрастная, которая выдает правильные притчи, исцеляет, да. Он чувствовал сам. И мы знаем, что он уставал, он хотел уединиться, побыть наедине. Ему было где-то тяжело, он где-то боялся. И вот мы читаем, что он воскорбел духом и возмутился в синодальном переводе, да. Ну, то есть реально плохо ему стало, печально ему стало. Он был смущен этой ситуацией. И сказал: «Где вы его положили?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». И вот 35 стих, самый короткий стих в Священном Писании, Иисус прослезился. Два слова. Заплакал он, в общем, прослезился, да, такое слово, опять же, тут аккуратненькое. Слушайте, он заплакал реально, когда узнал о том, что Лазарь умер. Вот эта ситуация, что Мария обвиняет его в смерти Лазаря, все плачут, все грустно, он тоже заплакал. Смотрите, он ведь знал, по идее, что Господь дает ему силу воскресить Лазаря. Он знал, что будет. Ну, наверное, знал. Но вместе с тем, несмотря на эти знания, как Стивен Кинг там, да, в начале передачи, у нас есть знания, но мои эмоции иногда сильнее, чем наши знания. Несмотря на все это знание, он все равно грустил вместе с ними и переживал вместе с ними. И здесь евангелист не обесценивает эмоции Христа. Да? И что-то он заплакал. Вот странно, да? Нет, Иисус заплакал. И тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его, что даже плачет. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сказать, чтобы этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, опять мы читаем, да, что он скорбя, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Ну, дочитаем до конца историю, да. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. И сказав это, он возвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Вот. То есть он знал, что произойдет. У него была эта сила, но вместе с тем он испытывал эмоции вместе и разделял этот плач, разделял эту скорбь с ближними, с своими друзьями, с друзьями Лазаря. Так что эмоции — это нормально. Даже Иисус.
Да.
What will Jesus do? Там, помнишь, был такой браслетик? Что бы сделал Иисус? А Иисус заплакал и расстроился. Значит, нормально? Нормально нам реагировать, даже несмотря на то, что мы знаем иногда, что да, Господь нас любит, мы знаем это. Да, Господь в курсе событий, да, мы знаем это. Но все равно нам грустно. И это нормально. Не стесняйтесь эмоций, не подавляйте свои эмоции и не смейте подавлять и обесценивать эмоции других людей. Это не наше дело судить о том, что должен чувствовать другой человек. Вот об этом мы сегодня говорили. Ксюша.
Спасибо.
Закупай тарелки. Всем пока. Всего доброго.
До свидания.